Это верно. Я считаю, нам следует подниматься, когда мы зачитываем Его Слово. Как вы считаете? Так что давайте на минутку поднимемся, когда будем читать Его Слово. К сегодняшнему уроку по Писанию я прочту место, которое находится в книге Исаии, 6 глава. Слушайте внимательно. «В дни смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Давайте склоним сейчас головы. Отец, горе, мы чувствуем себя таким же образом, как чувствовал Исаия. Горе нам, ибо глаза наши видели царя, Господа славы. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня есть очищающий процесс, который не только уст наших может коснуться, но наших сердец и наших душ, и очистить нас от всякой нашей нечистоты. Ибо истинно это так. Мы живем среди людей с нечистыми устами, и наши уста нечисты также. Мы молим, чтобы величественный Святой Дух пришел и коснулся наших уст и наших сердец помазанием, огнем Святого Духа с Божьего жертвенника, и очистил нас от всего нашего неверия и сомнений, чтобы Ему можно было войти и устроить свое место обитания у нас, потому что мы любим Его, и мы обожаем Его, и мы поклоняемся Ему. Мы молим, Отче, сегодня вечером, если здесь есть кто-нибудь, не переживший еще того очищающего прикосновения величественного Святого Духа, Божьего огня, чтобы сегодня вечером в них совершился этот труд ради Царствия Божьего. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Теперь я постараюсь убраться пораньше. Я не хочу, чтобы вы пропустили воскресную проповедь. Вот, не страшно, если вы пропустите рабочий день. Вы немного потеряете. Но задержит вас до 9:30 или как-то так, как-нибудь вечером. Но что бы вы ни делали, не пропустите воскресную проповедь. Так вот, сегодняшняя моя тема — влияние. Мы захотим прочесть эту историю, нам следует обратиться ко 2 Паралипоменон, 26 глава, и вы можете это прочесть. Этот Озия был пастушком, и его, говорится нам во 2 Паралипоменон 26, его помазали в цари в возрасте 16 лет. И отец Озии – благочестивый человек, и этот муж, имея благочестивых родителей, был хорошим человеком. Он делал угодное в очах Господа. Так вот, мы видим, что обычно, я считаю, сегодня наша серьезная проблема в том, что у нас считается преступностью среди несовершеннолетних. Это преступность среди родителей, преступность в семье. Наш народ отступил от тех вещей, которых они должны были держаться. Церковь стала тепловатой или холодной, и дети ушли в мир. Так вот, Голливуд выпускает кучу фильмов и телепрограмм и так далее, которые даже не прошли цензуру, где сквернословят и упоминают Божье имя в суе. А раньше считалось неправильным детям в церквах святости ходить в кинематограф или кино, а сатана сейчас обошел одним прыжком, доставив это прямо в дом в виде телевидения. И к тому же, которая не проходит цензуру и так далее. И это манера сатаны – ходить постепенно. Подобно как с катанием на санках в старину. Многие из вас не помнят этого, потому что вы слишком молоды. Было такое развлечение для детей. Садишься на свои санки и просто катаешься. Катаешься. Была какая-нибудь ямка, спуск вниз, и все подзадоривали друг друга, кто подъедет к нему ближе всех. И через какое-то время, прежде чем ты это поймешь, ты ушел вниз. Вот каким является грех. Не шутите с ним. Смотрите не за тем, как близко вы сможете к нему подойти. Смотрите за тем, насколько далеко вы сможете от него держаться. Понимаете? Не рискуйте. Если станете рисковать, я не хочу никакого риска. Рассказывали, один старый шотландец однажды собирался переправиться через гору. И экипажи ждали. Каждый хотел его перевезти. Он сказал, «Я хочу, чтобы меня взял самый лучший возница». Кто-то из них сказал, «Ну, я смогу проехать галопом своими 6 лошадьми не далее, чем за 10 дюймов от той кромки вокруг той горы. Упасть — это смерть». Сказал, «Я достаточно умелый возница, чтобы безопасно проехать своими лошадьми там, на расстоянии 10 дюймов от моих колес, и не упасть». Другой сказал, «Я могу еще лучше. Я смогу проехать на расстоянии 6 дюймов или 4 дюймов, и не упаду». Он сказал, «А вы что, сэр?» Сказал, «Ну, я не знаю. Мне не нравится так делать. Я просто держусь того края, где гора». Он сказал, «Вы повезете меня». Это верно. Вот это был тот, что надо. Дело не в том, как близко вы сможете подступить, и как хорошо, по вашему мнению, вы защищены. Держитесь от греха как можно дальше. Просто отойдите, насколько возможно дальше. Скажете, «Ну, я могу это делать. Ничего страшного, если сделаю это». Что ж, если в вашем разуме есть вопрос, не делайте этого вовсе. Везде, где имеется какой-то вопрос, держитесь от этого подальше. Тогда, понимаете, тогда вы полностью будете жить верою, если нет вопросов. Если же имеется какой-то вопрос, то оставьте это. Вообще не приближайтесь к этому. И я считаю, что нередко причина именно в родителях, которые отступают. Знаю, что иной раз это школы и все прочее. И воскресная школа в воскресенье утром где-то полчаса или час, а всю остальную неделю детьми занимается мир. И впихивает в них больше, чем учительница. И частенько, слишком часто у учительницы имеется какой-нибудь ежеквартальник, по которому она учит. Пока она красит губы и укладывает волосы, пусть дети стараются как могут. И потом дома они вообще не получают никакого христианского воспитания. Мама где-то играет в карты, а папа там в боулинг-клубе, а сестрица катается с кем-то на автомобиле с форсированным движком. И вот вам, пожалуйста, видите? К чему? Куда мы катимся? Вы просто... Это ужасно. А потом мы видим, что все это вместе. Сынок гоняет вверх, вниз по улице на своем мотоцикле. И, кто-то из них там играет в гольф, а другие играют в бильярд. Это просто что-то для развлечения. А церковь этому потворствует. Потом, часто бывает, у них там есть совет. Если тот пастор случаем чуть коснется линии, которая как бы немного противоречит, или что-нибудь об этом скажет, тот совет поднимет вопрос о нем, его фамилию отправят в головное управление и его отлучат. Так что, видите, это стало источником заработка вместо помазанного служителя проповедовать Евангелие. Понимаете? Это верно. Это становится чем-то желанным для них. Это источник прибыли. Им нужно оставаться там, чтобы хорошо платили. Послушай-ка, брат, да смилуется Бог над человеком, который продаст свое первородство за это. Послушайте, нам нужен муж, который будет обращаться с Евангелием голыми руками, не в каких-то деноминационных перчатках. Просто выкладывай его там таким образом, как оно написано, и пусть щепки летят куда угодно. «Подходят туфли, — говорила мама, — носи их. Сказала, не стриги кукурузу. Итак, у нас есть то, что нам следует слушать. Так вот, этот царь Озия, будучи таким замечательным ребенком, у него был благочестивый отец, его мать происходила из Иерусалима, и благочестивый отец, бывший царем до него, и в того паренька было вложено такое учение. Я не демократ, не республиканец. Я отдал только один голос, и он был за Христа. И он, я выиграю с этим. Так вот, я считаю величайшим президентом, бывшим когда-либо у нас, был Авраам Линкольн. Не от того, что он тоже был кентуккийцем, но это потому, что человек поднялся из ничего. И все книги, имевшиеся у того человека с того времени, как он был мальчиком, до зрелого возраста, почти что, это были Библия и путешествие пилигрима Буньяна. Видите, это сформировало в нем кого? Того честного Абба. Ему то, что вы читаете, что вы делаете, формирует ваш характер. Оно говорит о том, кто вы. И теперь, понимаете, он прочел то место, где, если ты сделал неправильно, поплатишься за это. Если ты поступил правильно, Бог это почтит. И это сформировало из него того, кем он стал. И его мать тоже была благочестивой женщиной. Он сказал, если кому и нужно воздать должное, так это благочестивой матери, правильно вырастившей его. Так вот, это произвело, по моему мнению, я сказал бы, по крайней мере, единственного, если не величайшего, президента, который был у нас. Он поднялся из ничего, и Бог сделал его президентом, потому что он был честным человеком и порядочным человеком. Так вот, мы видим, что этот паренек был таким же. Имея этих благочестивых родителей, он поступал правильно. Когда его поставили на царство, и тогда, как ему было 16 лет, он игнорировал всю политику и популярные мнения своего дня и служил Богу с почтением. Это сделало его настоящим царем. Проигнорировать политику и современное мнение и служить Богу с почтением — это было очень хорошо. Его царство, Бог благословил его, было таким великим, что уступало только Соломонову, а у Соломона было величайшее из всех. Но этот юноша уступал только Соломону в своем царстве. Это было серьезной помощью для молодого пророка Исаии, и поскольку он в то время был еще ребенком, только подрастал. Родившись пророком, он наблюдал за влиянием, которое этот человек оказывал на людей, и видел, откуда происходило его влияние, за то, что он твердо доверился Богу. И имел, он заметил опять же Исаия, как Бог будет благословлять тех, кто будет верен Божьему Слову. Теперь мы понимаем, что этот молодой человек желал держаться принципов того, что сказал Бог. Он соблюдал его законы. Озия не уклонялся вправо или влево. Он твердо держался сказанного в слове, и Бог почтил его и благословил его во всем, что он предпринимал, имел успех, продвигался вперед. Какой это пример для любого молодого человека? Я считаю, если бы люди у нас сегодня, наши церкви, утверждающие, что они христиане, если бы они воздерживались от мирских вещей и жили такого рода жизнью, это вдохновляло бы молодых христиан поступать таким образом. Но сегодня, когда они не оправдывают ожиданий, и пьют, и курят, и поясничают, и по-прежнему пытаются придерживаться своего христианского исповедания, это кладет пагубный камень преткновения на пути у других людей, и из-за этого очень нелегко. Помните, в Библии сказано, «Вы живые, начертанные письма, читаемые всеми людьми». Так вот, многие и не прочтут Библию, но Бог сделал вас живым представителем. Вы — ходячее письмо, должны быть ходячей Библией, Христос в вас. Вы должны быть ходячим Словом Божьим. А если вы исповедуете, что вы христианин, и не являетесь этим, ваше влияние, то какое влияние вы оказываете, принудит вас держать ответ за многие души, которые вы отвратили от Христа в тот день суда. Я считаю, нам сегодня надлежит задуматься об этом, потому что каждому мужчине, женщине, юноше и девушке известно, что вы придете на суд. Можно избежать этого, того или другого. Можно обойти закон с подоходным налогом, и можно выкрутиться с налоговой инспекцией. Можно сделать то или другое. Можно превысить скорость, и полицейские вас не поймают. Но однажды суд настигнет вас. Это несомненно. И мы знаем, что человеку положено умереть, а после этого суд. Смерть — это нетрудно. Плохо то, что после смерти суд. И там то, что вы совершили в жизни, и какое влияние вы оказывали на других, в тот день вам придется ответить за это. Насколько же более нам следует свергнуть всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы нам с терпением пройти это поприще, которое перед нами, взирая не на вероучение, не на деноминацию, не на какую-то другую личность, но на Иисуса Христа, кто есть начальник и совершитель нашей веры. Как же нам следует обдумать все это, друзья, строго и почтительно, когда мы видим приближение этого дня и знаем, что в любой момент страницы нашей жизни книга сегодня может закрыться, а завтра будет уже поздно вам делать это. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, ведь завтра может никогда не наступить. Мужчины и женщины, юноши и девушки, которые, может, сидят сегодня здесь, еще до рассвета окажутся в морге. Это правда. И тогда ваша книга закроется, и у вас уже не будет другого шанса. Это может быть последним шансом, который вам представится. Обдумайте это серьезно. Вы скажете, ну, наверняка не последний. Наверняка не последний, но может оказаться последним. Но помните, однажды книгу закроют, и то, что вы делаете сейчас. И особенно вы, люди, кто претендует быть христианином, отделитесь от мирских вещей. Не имейте ничего общего с миром. Избегайте его, потому что какой-то человек за вами наблюдает. Кто-то наблюдает за вами. И вы не только себя отправите туда, но и их заберете в то плохое место, и вам придется отвечать за свое влияние. Как этот пророк наблюдал за этим человеком и видел, что Бог его благословил, и как, какое это было влияние? Как тот человек преуспевал, то, что Бог совершил для него? Он жил жизнью, которая была замечательной, благословенной Богом, и он не уклонялся вправо или влево. Теперь здесь мы находим еще один пример в этом человеке, этом муже Озии, великом царе, некогда ходившем с Богом. В Библии сказано, когда царь почувствовал, что он в безопасности, почувствовал, что у него все хорошо, то он возгордился в сердце своем. Позвольте мне остановиться здесь, чтобы сказать вот что, официально, мой брат, сестра. Сегодня Бог дал вас мне, в слушатели. Я должен быть предельно серьезным в том, что я говорю, и вы должны слушать со всей серьезностью. Вот в чем сегодня проблема со многими из людей. Они считают, у нас есть некоторые из наших братьев-служителей, кто-то из них достигает какого-то положения, может быть, и больших служений, что они чувствуют себя в безопасности. У нас это было. Знаем, что это правда. Немало служителей сегодня в стране начинают выпивать. Некоторые из них думают, «Ну, я построил вокруг себя свое небольшое царство. Мне нет причин. Те люди так сильно меня любят, что они не обратят внимания, если я сделаю это или я сделаю то. Позволь сказать тебе, брат, есть тот, кто смотрит, и это Бог. Вне Бога никому не гарантирована безопасность». Потом иной раз мы достигаем чего-то, мы думаем, Бог нас благословляет, Он дал мне кадиллак, Он дал мне работу получше, Он дал мне это. Это не знак того, что вы не сможете отвратить от себя Его благословение. Когда вы превозноситесь и считаете, ну, я когда-то целую ночь лежал и молился, когда-то я делал это, и я делал то, но я этого уже не делаю, вы на опасной территории. Вот в чем дело с нашими пятидесятниками. В то время, как там, в прошлом, давным-давно, когда у нас были небольшие миссии где-то на углу, и женщины без чулок, и били там в бубен, приходилось целую ночь молиться, и все такое. Полицейские сажали вас под замок, и отсиживали в тюрьме, и так далее. Вы молились. Церкви, все деноминации смеялись над вами и насмехались над вами. Но сейчас Бог вас поднял, да так, что у вас самые лучшие в стране церкви, огромные мощные деноминации. Вы начинаете чувствовать себя в безопасности. Осторожно, вот когда вы превозноситесь. Потом, когда Бог посылает вам что-то, вы больше не можете принимать это, потому что, как вы уже заверили, вот эту штуку. Затем вы начинаете чувствовать себя в безопасности. Вот то время, когда вы на пути к своему падению. Это относится к деноминациям. Это относится к странам. Взгляните на нашу страну. Некогда была одной из стран мира с высокими моральными устоями. Посмотрите на нее сегодня. Она посмешище для мира, более нечистая, чем какая-либо из известных мне. Когда я сошел с самолета и прибыл в Рим и пошел в Сент-Анджело, чтобы спуститься в катакомбы, я смутился, когда увидел табличку, висевшую у катакомбы Сент-Анджело. Было сказано: «К сведению американок, будьте добры из уважения к умершим, оденьтесь перед входом в катакомбу». Приезжают туда в шортах и в брюках, в такое место, как Рим, и потом еще приходится говорить американкам: «Будьте почтительны к умершим и оденьтесь». Да, это стало зловонием в носу, и никакие наши деньги, посылаемые за рубеж, и разные поставки, и все подобное этому никогда не купят дружбы. В чем мы нуждаемся в этой стране? И у нас этого никогда не будет. Но что нам нужно? Это генеральная чистка, не политическая чистка, но посланная Духом Святым пробуждение, которое охватит ее с головы до пят. Вот в чем нуждаются наши церкви, вот в чем нуждается наш народ. Вот в чем нуждаемся мы, как отдельные люди. Что наше влияние, когда мы превозносимся и говорим: «Я пятидесятник, я говорил на языках, я восклицал, я танцевал в духе». Возможно, вы это делали, но позволь сказать тебе, брат, это нисколько не гарантирует тебе безопасности. Мы обнаруживаем, что когда Озия превознесся в сердце своем, мы видим, что Бог поразил его. Что же он совершил? Он так сильно старался занять место служителя. Он подумал: раз он так поднялся, Бог его благословил, сделал его великим человеком, он может просто делать все, что ему захочется. Недавно я слышал, как один юноша рассказывал мне. Он сказал: «Знаете, брат Бранхам, Бог меня так сильно любит. Он просто позволяет мне делать все, что я хочу. Ему все равно. Сегодня я столько слышу о том, что Бог — это благой Бог. Он благой. Я с этим не спорю. Он благой Бог. Но он также Бог гнева. Его святость требует праведности. Его закон требует суда. Если в законе нет суда, закон утратил силу». Что толку было бы говорить: «Это против закона, проехать здесь на красный свет», если за этим не стоит никакого наказания? Понимаете, это не было бы законом. Они ничего не смогли бы сделать по поводу этого. Наказание отсутствует. За преступление Божьих законов полагается наказание, и оно последует. Вам придется выплатить все до последнего кадранта, прежде чем вас выпустят. Итак, многие из людей сегодня совершают ту прискорбную ошибку, подобную той, которую совершил этот человек, когда он превознесся, вырос, стал таким, что все было в его руках. Он почувствовал себя в безопасности. Бог так сильно меня любит, что теперь ничто не сможет повредить мне. Когда он сделал это, он вверг себя в то же состояние, в какое вверг однажды Навуходоносор, как известно вам, читающие Библию. Затем мы видим, что он был поражен проказой за то, что он попытался занять место служителя. Не так давно я говорил на международном собрании у бизнесменов полного Евангелия. Какое-то время назад я был в одном месте, это было на Ямайке, мы проводили собрание. Я люблю их, потому что это люди из всех церквей. Это дает мне шанс говорить. Иногда церкви не хотят сотрудничать, но сотрудничают их бизнесмены. Им приходится, как бы скрипя сердце, соглашаться ради бизнесменов. Итак, мы видим, что там я проводил собрание. Тем вечером, когда мы пришли туда, в мотель «Фламинго», я сказал: «Мне стыдно за вас, ребята». Я сказал: «Это позор. Все, о чем вы говорили перед всеми политическими руководителями и другими, и бизнесменами здесь отовсюду, о том, что у меня был тут крошечный бизнес, и я заимел 16 кадиллаков или что-то еще». Я сказал: «Те люди, вам нельзя им уподобляться». Вот в чем беда сегодня с церковью. Вы пытаетесь уподобиться Голливуду. Вы стараетесь сделать ее похожей на Голливуд. Помните, Голливуд сияет, Евангелие светится. Вам нельзя заходить на их территорию. Вы должны привести их на нашу территорию. Вот куда нам нужно их привести. Необходимо привести их сюда, не чтобы мы шли туда. Мы никогда не сможем с ними сравниться. Мы и не хотим. Они сияют и блестят. Евангелие же светится кротостью и смирением. В этом именно разница между светом и сиянием. Итак, мы видим, я сказал этим людям, я сказал: «Дело вот в чем. Вы, являющиеся просто бизнесменами, пытаетесь проповедовать Евангелие. Вам нечего соваться в это. Нам, проповедникам, приходится нелегко, когда стараемся, чтобы оно шло ровно. И вам, ребята, не следует заниматься этим. Вы пытаетесь занять не ту должность. Вы бизнесмены. Но не пытайтесь занять евангельскую должность. Я сказал, в чем дело сегодня? Вы пытаетесь сказать, сколько вы заимели. Как это отличается от первых пятидесятников? Первые пятидесятники избавлялись от того, что у них было. Один певец там был замечательным человеком. Я люблю его. Он был приятным человеком, но он сказал, «Брат Бранхам, я не хотел оспаривать правоту ваших слов или что-то говорить против этого». Я сказал, «Все нормально. Если это не слово Господа, то у вас есть право сказать, брат». И он сказал, «Это тот случай, когда вы ошибаетесь». Я сказал, «О, нет, нет-нет». Я сказал, «Первые пятидесятники продавали все свое имение и вкладывали это в миссии и выходили». И один проповедник там, он сказал, «Это было худшее, что они делали». Я сказал, «Что? Святой Дух ошибся?» Он сказал, «Я этого не говорю, но это было худшим, что они сделали». Сказал, «Потом, когда в церкви появились разногласия, у них не осталось домов, куда можно было бы пойти». Я сказал, «Именно по этой причине Бог и побуждал их продавать свои дома. Тогда они расходились повсюду, распространяя послания по всей стране. У них не было другого места, куда пойти. Бог знает, что он делает. Просто предоставьте вести бизнес ему». Мы видим, что этот человек взял кадильницу, направился внутрь, чтобы вознести кождение. Кадильница, воскурить фимиам. Это была не его работа. Он был царем, не должен был становиться священником. И священник побежал за ним следом и сказал ему, «Ты не должен этого делать. Это полагается делать только левиту». А ты не левит. Для этого требуется посвященный муж. А ты не посвящен Господу. Ты царь. Бог благословляет тебя. Это здорово. Но ты не посвящен делать это. Так что мы видели, как пытаются подделывать дары, тогда как они не были посвящены к тому призыву. И мы все это видели. Мы видим, что сегодня оно такое же, каким было тогда. Видим кого-то, пытающегося подражать человеку, имеющему Духа Святого, восклицать, как они, говорить, как они, на языках, а о Боге они все равно знают не больше, чем Готен тот знал о египетской ночи. Это верно. Просто повторение, подражание, что-то изобразить. Но позвольте сказать вам, тем, кто смотрит на это, запомните, когда вы видите кого-нибудь, пытающегося воспроизвести это, где-то есть нечто подлинное. Если я нашел доллар, а он оказался фальшивым, это лишь знак того, что он был сделан с настоящего. Но мы обнаруживаем, что этот человек, Озия, пытался занять место этого священника. И когда они за ним погнались, стали ему говорить, он разозлился. Он развернулся и дал им понять, «Я буду делать то, что хочу. Кто вы такие, чтобы говорить мне, что делать? Вы мне будете рассказывать, что я должен делать? Я царь. Я как захочу, так и поступлю». И Бог поразил его проказой прямо на месте, и он умер прокаженным. В своем гневе, когда его гнев разгорелся, тогда он был поражен проказой. Тогда стало уроком для молодого пророка. Понятное дело. После того, как он наблюдал за тем, как этот человек поднялся и получил свою степень доктора философии, доктора права и так далее, а потом попробовал было занять место, не принадлежавшее ему, он увидел и разозлился из-за этого. Когда кто-то попытался указать ему, каким было так, говорит Господь, он не сумел это распознать. И Бог поразил его проказой, которая является прообразом греха. Ладно, благодаря этому Исаия усвоил, что Бог назначает своего человека на его место. Бог назначает. Нам нельзя как-то брать человека и делать это ему. Одна молодая леди тут недавно, она сказала мне, что ей, то есть у нее был сынок, которого она собиралась, сказала, он почувствовал, что у него есть призыв. Ей было, я полагаю, около 35 лет. Она сказала, «Мой сын, ему лет 14, он чувствует, что он получил призыв. Брат Бранхам, вы отправили бы его, и чтобы получил доктора философии или что-то такое, послать его в какой-нибудь колледж? Что вы порекомендовали бы?» Я сказал, «Самый лучший, который я знаю, это колледж коленологии. Встать на колени». Я сказал, он попадет туда среди этого, и первое же, что вы узнаете, возьмутся учить мате математику и все об этом, и таким образом о том, и они устроят ему проверку психики и уровня интеллекта и все такое. И потом все, что было в нем от Бога, они заберут. Я сказал, не унижаю все это, но я просто показываю вам, как далеко они ушли с пути. Наблюдайте и смотрите, что произошло с этим. Так вот, Бог назначает своего человека на его должность. Недавно я читал одну историю, где была женщина, которая... У нее была какая-то болезнь, воспаление легких в Сент-Луисе, Миссури. И она была очень, очень больна, и сказали, что она умрет. А у нее в колледже был сын. И так выяснилось, врач выяснил, сколько еще, по его мнению, она проживет. И сказал, она наверняка продержится еще день или два, не больше. И так они отбили телеграмму молодому сыну, лучше приезжай домой. Его мать серьезно заболела. И вот молодой сын, получив телеграмму, готовился к отъезду. И он получил еще одну телеграмму. Вашей матери уже лучше, все хорошо, не приезжайте. Ну и затем, примерно год спустя, парень совершил свой ежегодный визит домой. Когда он приехал домой, он сказал, «Матушка». После того, как он поприветствовался с нею, он сказал, «Знаешь, я просто хотел бы знать, когда ты так сильно болела, ты так и не рассказала мне, что именно произошло». Она сказала, «О, сынок, у меня есть, что тебе рассказать». Она сказала, «Знаешь ту небольшую миссию здесь, дальше по улице, там, где те люди вот так орут и кричат, и так себя ведут?» Сказал, «Да». Сказала, «Их пастор верит в молитву за больных». Сказала, «Ко мне сюда пришла одна из тех леди и рассказала мне». Сказала, «Врач мне сказал, что я протяну еще пару дней». И сказала, «Они тогда послали и взяли, хотели, чтобы этот пастор пришел и помолился за меня. И эта леди хотела». И я сказала, «Ну, конечно, пусть приходит». Сказала, «Знаешь, он пришел и...» Сказала, «Он зачитал место Писания оттуда, из Библии». И сказала, «Он пришел и возложил на меня руки и помолился за меня. И представляешь, у меня прошел жар, и я выздоровела». И она сказала, «О, хвала Богу!» Он сказал, «Матушка, матушка, вы ведь не так глупы». Сказала, нет-нет, милый. Сказала, «Это произошло на самом деле». Она сказала, «Слава Богу, говорю тебе». Сказала она. Он сказал, «Вы сейчас ведете себя точно как те люди». Сказал, «Вы не должны так делать, матушка». Сказала, «Но...» Сказала, «Дорогой, он зачитал это прямо из Библии. Он прочел оттуда, 16 глава Марка. У веровавших будут сопровождать сии знамения. Вот оно, прямо здесь». Сказал, «Мы, вот оно прямо здесь», сказала она. «О, матушка, там ведь невежды», сказал, «у тех людей там нет образования». Сказал, «Они просто бедняки, туда приходят почти что уличные отбросы и все такое». Сказал, «Тот пастор», сказал, «Мы учили в колледже, что Марка 16, с 9 стиха и дальше, не богодухновенная». Она сказала, «Слава Богу!» Он сказал, «Матушка, что с вами?» Сказала, «Я просто размышляла, сынок, если Бог может исцелить меня не богодухновенным словом, что же Он действительно совершит тем, что богодухновенное?» Итак, я думаю, это примерно ставит на этом точку. Разве нет? Если не богодухновенное исцелит, то что же совершит богодухновенное? Вот так, друзья мои, да, господа? Так вот, пытаясь занять чужое место, Бог назначает своего человека. Бог ставит своего человека на должность. Он не должен пытаться захватить чужую должность. Вы не должны этого делать. Теперь, видение в храме. В храме он отправился туда, когда он обнаружил это. Исаия увидел это. Эзекия, что с ним произошло, и затем он умер. И было, я имею в виду, Озия. И его отправили в колонию для прокаженных, и его сыну пришлось воцариться вместо него. И тогда Исаии как бы все надоело. Поэтому он однажды отправился в храм, чтобы вроде как освободиться от тяжести. Я считаю, это неплохой поступок для всех нас – пойти в Божий дом, пойти туда и излить душу, выбросить эту штуку из головы. Итак, Исаия пошел туда, и он стал молиться. Он никоим, должно быть, это было где-то после полудня, и он, или рано утром, я не знаю. Итак, он склонился у алтаря и начал молиться. И он стал молиться так, что он пришел в сильное отчаяние. Теперь, вот как нужно. Он видел, что то, на что он взирал здесь на земле, потерпело неудачу. Тот царь, которого Бог благословил, этот великий, могущественный царь, могущественнейший в стране, и все же сорвался. И он тогда не знал, что делать, и он принялся молиться. Затем внезапно он поднял голову, и тогда он увидел настоящего царя. Он увидел Бога, вознесенного в вышине. Края его одежды заполняли небеса. Он увидел то, на что нужно смотреть, настоящий пример. Когда вы смотрите и пытаетесь брать пример с человека, вы точно зайдете не туда, потому что он потерпит неудачу. Но он пытался сказать пророку: «Не смотри на человека или на то, что говорит человек, а обрати свой взор ко мне и к тому, что я сказал. Посмотри сюда вверх, не на земной престол, но на небесный престол, вознесенный высоко в небесах, и края его одежды заполняли небеса». И он поднял глаза, и затем он осмотрелся по храму. В храме он увидел Бога Превознесенного и обратил внимание на небесных серафимов. Так вот, серафимы, которые там, это не ангелы. Им положено быть теми, кто сжигает жертву, прокладывает путь для виновного, и они были сжигающими жертву. На этих существах было особое покрытие, и показывали, что Бог всецело свят. Бог всецело свят. И они кричали во весь свой голос: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель! Свят, свят, свят!» Прямо в Божьем присутствии. Помните, именно серафимы и херувимы охраняли святилище, а не те, кто берет жертву и приносит ее. И вот они, живущие прямо в Божьем присутствии, кричат: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель!» Давайте немного рассмотрим их внешний вид. Мы обнаруживаем, что это были шестикрылые создания. У них было по два крыла на их лицах, по два крыла у них на ногах, и двумя крыльями летали. Задумайтесь, по два крыла на их лицах сначала. Во-первых, что это будет? Давайте выясним, что означали два крыла у них на лице. Когда Бог настолько свят, что даже святым ангелам и херувимам приходится покрывать свое лицо, чтобы пребывать в Его присутствии, как же мы предстанем? В то время как всем нам придется явиться в Божье присутствие, Он Верховный Судья, и мы все явимся в Его присутствие. И святые ангелы, которые и не знали никогда, что такое грех, они были сотворены особыми существами, и чтобы пребывать в Его присутствии, должны были покрывать свои святые лица, чтобы пребывать там. Если ангелы должны покрывать свои святые лица, чтобы прибыть там, что же будем делать мы, которым необходимо жить в присутствии всемогущего Бога? Останемся ли мы в Его присутствии? Впрочем, у нас есть покрытие — кровь Иисуса Христа. Верно. Сегодня это почтение. Это означало почтение в Божьем присутствии. Сегодня почтение отсутствует. О, то малое, которое имеется, его очень мало. Что? Вы видите, как люди смеются над этим, что зовется христианством? Что же произойдет с тем человеком, когда Бог посылает что-то на землю, и они видят, как оно действует в точном соответствии со Словом, а люди потом говорят об этом и насмехаются над этим? Знаете, что сказано в Библии? Иисус сказал: «Это хула на Духа Святого, и не простится никогда». «О, — говорят они, — это дьявольское. Будьте осторожны с тем, что вы говорите, брат, сестра. Будь осторожен в том, что ты говоришь, грешник. За это не будет прощения». Иисус сказал: «Сказать слово против него не простится никогда, ни в этом мире, ни в мире грядущем». Посмотрите, что он совершил только что. Различал, рассказывал им мысли, которые были у них в сердце, и они сказали: «Он Вельзевул», называя Дух Божий нечистым духом, бесом, совершавшим труд Божий. И он сказал: «Я прощу вас». Искупление в то время не было совершено, но и Иисус не умер. Но сказал, когда придет Святой Дух, сказать против этого, это не простится вам никогда. Когда Святой Дух придет совершать тот же труд, какой он совершал в то время, это не простится вовек. Непочтительные люди! Чего нам ожидать, как не суда, этой нации, отвергшей Бога? Эта нация, сколько было Билли Греймов и Оралов Робертсов, гремевших по всей этой стране, и других великих воинов креста, которые объездили эту страну, проповедуя Евангелие, а она каждый год буянит, грех продолжает умножаться. Не сказал ли недавно Билли Грейм, великий евангелист, на одном из своих собраний, когда он поехал в Нью-Йорк, Он сказал, что ему кажется, со времени его последней евангелизации там грех в Нью-Йорке возрос на много процентов. Сказал, когда он был здесь, в Калифорнии, Лос-Анджелесе, он сказал, через 10 или 15 лет, что каждому жителю придется носить пистолет или что-нибудь для самозащиты. Они не могут обеспечить достаточного соблюдения закона. Грех настолько распоясался. О, что же это? Это неуважение к Библии. Они отвергли свой шанс. Они произнесли хулу и посмеялись над ней. Это верно. Теперь давайте подведем это чуть ближе к цели. Взглянем на церкви, то, что они сделали. Многие из них, ездя по стране, тогда как найдите человека, имеющего в себе достаточно настоящей силы Божьей, чтобы рассказать людям об их греховных путях. Пригласите того, кто скажет им, что они должны родиться свыше. Не пожать руку или подойти и принять решение. Им необходимо родиться свыше. Не занести свою фамилию в книгу, или примкнуть к церкви, или пожать руку, или какое-то окропление, или некое крещение. Но родиться от Божьего Духа, отделенные, Божья жизнь, живущая в вас, проявляющая себя через вас, не только сегодня-завтра, но во все ваши дни, с радостью в ваших испытаниях и скорбях, вы будете двигаться вперед, зная, что путь к славе открыт перед вами. Вот такого рода Евангелие. Когда ты видишь их такими, ты проповедуешь это, и приезжаешь на следующий год, они там такие же. То же самое, только еще хуже, и этого все больше и больше. Чем больше ты против этого проповедуешь, тем хуже оно становится. Что это такое? Причина в непочтении. И потом, 95% тех людей ходят в церковь, их фамилия есть в книге, утверждают, что они христиане. Люди называются христианами, которые курят и выпивают, и играют в азартные игры, и рассказывают пошлые анекдоты. Многие из диаконов в совете с одной, двумя, и тремя, и четырьмя женами. Это правда. Какой позор! Женщины со стрижкой поют в хоре. В Библии сказано, она лишилась почтенности. На лице у них краска. В Библии одна только женщина красила лицо. Это была Иезавель. Бог скормил ее псам. Так что вам понятно, какого он мнения об этом? И потом приезжаешь, говоришь им об этом, на следующий год приезжаешь опять, они еще хуже, чем были в первый раз. Непочтительные. Они не питают никакого уважения, никаких понятий о приличиях. Позвольте сказать вам кое-что, женщины, молодые женщины, и также и пожилые. Вы ходите сюда на улицу в этих платьях, этих одежках в обтяжку и шортах. Вы скажете, тебе не следует так говорить, брат Бранхам. Я должен, это моя обязанность, это кафедра. Один человек пригласил меня недавно, один из величайших пятидесятнических евангелистов в стране. Он сказал, оставь тех людей в покое. Я сказал, кто же ты, чтобы говорить мне оставить их в покое? Он сказал, я люблю тебя. И он сказал, твое служение – молитва за больных. Я сказал, дело в проповеди Евангелия, брат. Он сказал, послушай, брат Бранхам, сказал, те люди считают тебя пророком. Я сказал, я не говорил, что я пророк, разве нет? Он сказал, но они считают тебя таким. Почему ты не учишь тех женщин тому, как получить Духа Святого, и как получать дары и что-то совершать, вместо того, чтобы постоянно ругать их по поводу того, как они одеваются и что они делают? Почему ты не учишь их такого рода вещам, чтобы помочь этому? Я сказал, как я могу обучить их алгебре, когда они не хотят выучить даже азбуку. Знаете, что это за азбука? Всегда верь Христу. Это верно. Так вот, как же вы сможете это сделать? Как вы сможете это сделать? Кажется, будто на них какое-то давление. Нечто не дает им это сделать. Из-за этого образуется современный Содом. Это час, в котором мы находимся. Те чудовищные события, происходящие сегодня по стране. И он сказал, ну, смотри-ка. Я сказал, нет, у меня нет никаких программ для спонсирования. Никакая церковь не выставит меня за двери. Нет, сэр. И я сказал, он сказал, делать это обязанность пасторов. Я сказал, но они этого не делают. Следовательно, кто-то должен взяться, чей-то голос должен возопить против этого. Ведь это неправильно. Конечно, оно неправильно. Уважение. Почитайте это. Одна молодая леди сказала мне однажды, Она сказала: «Мистер Бранхам, другой одежды не выпускают, только такую». И я сказал: «Ткань еще продается, и есть и швейные машинки». «Это верно. Позвольте вам кое-что сказать, леди. Вы можете быть настолько чистой и добродетельной, насколько это возможно. Вы можете быть, насколько возможно, благородной по отношению к своему мужу, своему парню. Но в один из дней у стойки суда вы ответите за прелюбодеяние». «Если я не виновна?» «Ты виновна!» Иисус сказал: «Всякий, смотрящий на женщину с вожделением к ней, уже совершил с нею прелюбодеяние в сердце своем». И когда тому грешнику, посмотревшему вот так на тебя и подумавшему «это о тебе», ему придется за это отвечать в день суда. А почему он это сделал? Ты выставила себя ему, повихлялась в каких-то одежках и тому подобном. Верно, это позор. Вам придется за это отвечать, леди. И вы, мужчины, называющие себя христианами, которым следует управлять своим домом и позволяющие своим женщинам это делать, покайся, или весь твой дом погибнет. Возможно, вы меня после этого не взлюбите, но я буду говорить вам истину, потому что мои руки будут чисты от крови, когда я подойду к стойке суда. Это однозначно, понимаете? Да, послушай-ка, брат, со знамением всегда идет голос, понимаешь? И лучше послушай его, не мой, но это то, что сказано в Библии, верно? О, знаю, оно кажется старомодным, но это именно то, что сказано в Библии, и это то, кем нам полагается быть. Ангелы должны покрывать свои лица, чтобы пребывать в Божьем присутствии. И женщины, тогда как в Библии сказано, так неприлично или вульгарно, чтобы женщина со стриженными волосами даже молилась. У нее нет права молиться, а вы ставите ее в хор и даже делаете ее проповедницей. Верно? Я знаю, вам от этого немного плохо, но знаете, как говорила мне мама о касторке, если тебя от нее не стошнит, то и пользы тебе от нее не будет. Так и с Евангелием. Оно должно заставить вас задуматься. Оно истина. И мужчины, и женщины, те и другие, виновны. С обеих сторон. Шесть одних и полдюжины других. Это совершенно верно. Где мы находимся? Непочтительные. Не важно, что говорится в слове. Ну, все в порядке. Я верю, что все нормально. Вы предполагаете, что все нормально. В Библии сказано, что оно неправильное. А предполагать – это выступить без полномочий. У вас нет Божьих полномочий на то, чтобы делать это. Эти семинарии и школы и прочее, которые вот так обходят эти вещи, это бесчестие. Оно ставит молодого мужчину, молодых служителей на неверный путь, увлекает их за каким-то человеческим богословием вместо Слова Божьего. Неудивительно, что они не могут поверить настоящему истинному посланию. Неудивительно, что у них не получается иметь эти вещи в церкви. Неудивительно, что они должны будут в последние дни выставить его на улицу. Нет почтения в его присутствии. Его присутствие может сойти. Они же будут смеяться и хлопать жвачкой, ходить и вести себя, как я не знаю кто. Совершенно никакого почтения в его присутствии. Так вот, сейчас нет никакого вообще почтения к Богу или к его народу. Отчего? Отчего они это делают? Послушайте сейчас внимательно. Почему они это делают? Они не сознают его присутствия. Они думают, это не Бог. Как вы считаете, та женщина действительно бы, или тот солдат ударил бы его по лицу и обвязал бы его лицо тряпкой и бил его по голове и сказал бы: «Теперь, если ты пророк, скажи нам, кто тебя коснулся?» Если бы тот человек знал, что это был Бог, которого он бил, вы считаете, он стал бы это делать? Думаете, тот пьяный солдат стал бы вырывать ему бороду и плевать ему в лицо, харкая и плюя в то лицо, знай он, что это сын Бога? Он не сознавал этого. И сегодня то, что люди называют толпой фанатиков, они не осознают, что это Святой Дух, действующий в тех людях, и просто все, что угодно, сходит с рук. Не сознают этого, не осознают его присутствия. Знаете, как в старой поговорке, кто-нибудь из них скажет: «Я пойду на собрание и посмеюсь, пойду на собрание, чтобы найти промах». Сказано, что глупцы пройдут в сапогах там, куда ангелы боятся ступить. Не осознают Бога. Вот причина. Почему вы не сделаете так, как Давид? Давид сказал: «Я всегда ставлю его впереди себя». Вот причина, почему он сказал: «Я не поколеблюсь, потому что Бог всегда перед ним». Так точно. Теперь, во-вторых, они покрывали свои ноги. Что означало «они покрывали свои ноги»? Смирение. Покрытие их лица означало почтение в Божьем присутствии. Покрытие их ног — это было смирение в его присутствии. Подобно как Моисей в его присутствии снял обувь, раскрыл свои ноги. Павел, когда он нашел Иисуса, огненный столб, он упал на землю, свалился. Где должны были находиться его ноги, у него там оказалось лицо, смирение. Иоанн Креститель, тот великий пророк, первый, появившийся в стране за 400 лет, но он сказал: «Я не достоин коснуться его ног, чтобы развязать ремень у него на сандалии». Видите, то, что было у него на ногах, закрывало, означало смирение. Понаблюдайте сейчас за этим служителем перед Богом. Его лицо покрыто в почтении, его ноги покрыты в смирении. Да, и глубоко осознавал, глубоко осознайте свою ничтожность. Мы все стараемся быть кем-то значительным. Я доктор такой-то, и великая то-то от того-то. Вы ничто. Это верно. Это просто вы ничто. Если хотите узнать, насколько вы значительны, суньте палец в бассейн с водой и вытащите его, и найдите дырку в том месте, куда вы его опускали. Понимаете? Там ничего нет. И вот кем мы являемся. Бог без нас может обойтись, но мы без Него не сможем. Кто же вы? Видите? Осознайте то, как вы ничтожны. Путь вверх ведет вниз. Смиряющий себя будет возвышен. Возвышающий себя будет унижен. Недавно меня приглашала в Чикаго одна группа святых, чтобы говорить. Какой-то выдающийся пятидесятнический служитель там с примерно 4 степенями колледжа и так далее. И он не хотел моей отталкивающей манеры речи там перед тем огромным собором, который они намеревались провести. Поэтому он пригласил приехать человека из одной крупной библейской школы оттуда. Крупная библейская школа в Чикаго. Произнести речь. И тот человек сказал, что он сделает. Поднимется туда и принизит тех людей почти за все, что он мог себе представить, как сильно они ошибались, веруя, что есть Дух Святой и вся подобная этому чепуха. Перед пятидесятниками. Он вышел туда, выпятив грудь и с круглым воротничком, в таком как бы смокинге, вывалил на платформу все свои заметки. У него это было так мастерски составлено, что он запросто сможет растолковать Библию, а Бог ничего о ней не знает. И первое же, что видим, он видит, что этих людей оно не взяло. Он дальше продолжал что-то говорить, а они просто сидели и переглядывались друг с другом. Оно не пошло у таких людей, тех пятидесятников. Итак, через некоторое время он понял, что потерпел поражение, и взял свои материалы под мышку, сошел с платформы, голова у него была опущена, поникла. Один пожилой святой, сидевший у стены, сказал: «Если бы он поднялся таким, каким он спускался, он бы спустился таким, каким поднялся». И оно примерно так и есть. Тоже. Смирите себя. Следите за тем, какими незначительными вы сможете быть. Не за тем, что вы знаете, чего вы не знаете. Позвольте себе смириться перед Богом. Так вот, мы видим, в-третьих, двумя другими крыльями он мог летать. Теперь проследите. Первое, он в присутствии Бога, он был почтителен, покрыв свое лицо. Во-вторых, он был смиренен перед Богом, покрыв свои ноги. А следующими двумя своими крыльями он мог летать, привел себя в действие. О, вот это да! Что же делал Бог? Он показывал пророку, каким должен быть его подготовленный слуга. Бог показывал: «Это мои слуги, это мои. Посмотри, как они подготовились, почтительные, смиренные и в действии. Вот как обстоит дело с Божьими слугами». О, вот это да! Вот как должно быть с нами, почтительные к Божьему слову, смиренные и в действии для Бога. Подобно той женщине, когда ее призвали к действию, пойти, когда она сказала: «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне то, что я совершила». Его знамение произвело на нее воздействие, что он Мессия. Она сказала: «Господин, мы знаем, когда придет Мессия. Вот ты, должно быть, пророк. Нам известно, когда придет Мессия, он будет рассказывать нам эти вещи». Видите, она ожидала, что он скажет: «Ну, Мессия явится довольно скоро. Я просто предвозвещаю его». Но он сказал: «Я — это он». Это немедленно привело ее в действие. Она принялась действовать. Ее невозможно было остановить. Это было подобно горящему дому, как я сказал недавно вечером, при сильном ветре. Ее невозможно было остановить. Она направилась в город. «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне то, что я совершила. Не мессия ли это? Видите?» Она пребывала в действии. Что она сделала? Она пришла, во-первых, смирилась. «Принеси мне пить», — сказала. «Ну, из этого колодца пили наши отцы», и так далее. И она... Он сказал, «Что ж, я дам тебе воду для питья. Ты не будешь приходить сюда». Она... «Господин, господин, дай мне такой воды». Видите, она была смиренна в этом. И когда она смирилась, Иисус тогда явил ей знамение Мессии. И это привело ее в действие. Она тогда стала готова к тому, чтобы отправиться. Она стала готова к тому, чтобы рассказать всем, с кем она соприкоснется. Понимаете? Собственно, по традициям восточной страны, те мужчины никогда бы не стали слушать ту женщину. Подобная женщина вообще не имеет права подать голос среди людей. Конечно, она не имела. Ей нельзя ничего говорить. Но попытаться ее остановить... Она пребывала в действии. Ей необходимо было кому-нибудь рассказать. «Сходите сюда и посмотрите сами. Этот человек рассказал мне то, что я совершила. Не это ли то, чего мы все ожидаем? Не то ли это, что говорится в Писании, что Мессия, когда Он придет, Он будет это совершать?» Она пребывала в действии, потому что она смирилась, и в нее вошел Бог. Петр, когда он принял его слово, когда он ловил неводом всю ночь, был там рыбаком, и он пришел, разочарованный, рыбы не было. Любому хорошему рыбаку известно, каково это без рыбы. Затем первым делом он вымыл свои сети, разложил их на берегу и просушил их. И пришел Иисус и попросил у него лодку. Он проповедовал. Затем он сказал, «Симон, выезжай на глубину и забрось сети за уловом. Езжай прямо туда, где ты целую ночь рыбачил. Возвратись прямо туда, где ты усиленно трудился час за часом, и опусти сеть за большим уловом рыбы, огромным уловом». Теперь смотрите, он сказал, «Господь, мы промаялись целую ночь и ничего не поймали. Но по слову Твоему, Господь, я заброшу сеть. По слову Твоему». Вот оно, прими Бога по Его слову. И когда он забросил сеть, он получил такой огромный улов, что сеть стала прорываться. Это привело его в действие. Да, господа, Иисусово влияние на него привело его в действие, и он выронил сеть. А Иисус сказал, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Слепой, когда он исцелился, сидевший у ворот или сидевший на улице, и фарисеи сказали, «Всякий, кто исповедал его или имел с Иисусом какие-то дела, будет выставлен из храма». Они пришли, расспрашивали отца и мать. Они сказали, «Он взрослый, спросите у него». Он сказал, «Человек, называемый Иисусом, исцелил меня». Сказали, «Этот человек грешник, он не принадлежит к нашим группам, нам неизвестно, откуда он появился». «Воздай хвалу Богу!» Он сказал, «Так вот, грешник он или нет, я не знаю». Он сказал, «Но одно я знаю точно. Когда-то я был слеп, а сейчас я вижу». И сказал, «Для меня странно то, что вы считаетесь духовными руководителями этого часа, и этот человек открыл мне глаза, и при этом вы не знаете, откуда он появился». Что он сделал? Он приступил к действию, верно. Это привело его в действие, потому что он распространял славу о нем по всей стране. Люди в день Пятидесятницы, когда Иисус сказал им ожидать там, и что они будут, пришли туда, и когда в день Пятидесятницы на них сошел Дух Святой, когда они оказались под воздействием проявившегося Божьего Слова. Теперь запомните, Иисус сказал, «Ожидайте в Иерусалиме, пока вы не облечетесь силою свыше». Они ждали не 8 дней, не 9 дней, они ожидали 10 дней, пока не проявилось обетование. И Дух Святой не спал и разделил себя, и на каждом из них почили языки пламени. И в то время, как они находились под воздействием Духа Святого, они стали действовать, шатались как пьяные, кричали, говорили на языках, они вышли на улицу. Они сказали, «Эти люди напились сладкого вина». Он, Петр, поднялся, и он сказал, «Это то, о чем было сказано пророком Иоилем, и будет в последние дни. Что она совершила?» Оно ввело его в действие. Оно введет в действие вас, если вы не имеете его. Оно ведет вас в действие, когда вы увидите исполнившееся Слово Божье. То, что мы видели в эти последние дни, должно привести нас в действие. Оно должно будет привести, если мы только исполним это с почтением и смирением. Огненный столб перед Павлом привел его в действие. И сегодня, когда мы видим тот же огненный столб через науку, по его результатам, потому что в нем обещано, совершенно точно исполнял слово в эти последние дни, это должно привести нас в действие. Что знамение, которое было дано, как было в дни Содома, как раз перед сожжением Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Он проявится опять, тот же вчера, сегодня и вовеки. Каждого члена тела Христова это должно было бы привести в действие, получить все, что сможете, ведь это последний час, его последний призыв, слово за словом, оно исполнилось, оно, несомненно, должно привести нас в действие. Мы, подобно пророку, видели последствия того, что самопревознесшиеся деноминации лишились своего положения во Христе, утратили свою хватку за Его Слово, принимая вероучение. И мы видели, что с ними произошло, когда они совершили это. Они умерли духовно. Мы видим, что произошло с лютеранами, когда они отвергли призыв Уэсли. Мы видим, что произошло с методистами, когда они отвергли пятидесятнический призыв. Как теперь насчет пятидесятников? Мы видели самопревознесшегося человека, подобного Озии, который попытался захватить место помазанного служения. Служение человека в церкви определяется помазанием, не назначением. Это помазанное. Церковь, пастор, евангелист, пророк, апостол — это должно быть помазанное служение от Бога, а не избранное человеком. Человек попытался было однажды избирать на то служение. Они бросали жребий по поводу него. Несчастный Матфий так ничего и не совершил. Но Бог избрал Павла, и он что-то совершил, потому что он был помазанным. И мы видели, как эти чиновники пытаются говорить, «Это святой епископ такой-то, вот окружной такой-то, вот такой-то муж». Это никогда ничего не даст. Но когда Бог приходит и берет все под контроль, тогда мы видим, как помазание Святого Духа подтверждает Слово Божье. Так вот, воздействие видения на пророка, что оно сделало с этим человеком, родившимся пророком? Помните, он написал целую Библию. В Исаии 66 книг, и в Библии 66 книг. Начинается как в Бытии. В середине книги появляется Новый Завет, Иоанн Креститель, и заканчивается в Тысячелетнем Царстве. Великий пророк Исаия был одним из величайших пророков, бывших у нас, и он родился этим. Но когда он предстал в Божьем присутствии, что оно побудило пророка сделать? Пророк сказал, «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». Вступить в присутствие Бога и увидеть истинно помазанный Божий сосуд, оно побудило пророка признать, что он грешник. Оно должно сделать нас такими же. Оно должно, помазанное Божье присутствие. Когда он увидел, как тот взывал, и толпы шатались, и эти ангелы сновали взад-вперед, доказывало, что они находились перед Богом, и они были Божьими слугами, помазанными, и они кричали, он был грешником. Что же произошло затем, когда он стал готов? Послушайте сейчас в завершение. Он стал готов признать, что он грешник. «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, и живу я среди народа с нечистыми устами. Горе мне!» Тогда ангел взял щипцы и подхватил с алтаря уголек, подержал его в своих руках и подлетел и очистил его этим. Тогда пришло очищение после его признания. Так вот, если пророк, призванный, подтвержденный как пророк Божий, в присутствии Бога, видя свою ничтожность, стал готов признать, что он грешник, что следует сделать нам с вами? А знаете, что мы делаем? Отворачиваем голову и уходим, и смеемся. Вот где мы находимся, пока не придет очищение. Смотрите, Исаия, я хочу, чтобы вы обратили внимание на кое-что еще. Бог для очищения своего слуги употребил не учебники и теологию, и богословские термины. Он употребил огонь. Чтобы очистить своего слугу, он не применял вероучения. Он взял огонь с жертвенника. И если сегодня Бог очистит человека, это должен быть огонь Духа Святого, который очистит человека. Не чтение книги и исполнение этого, или какой-то еще книги, написанной таким-то. Тут в Калифорнии один выдающийся служитель недавно сказал, что он выпустил книгу года. Я с ним не согласен. Книга года — это Библия, всегда была. Книга года — это Божья книга, всегда. И Бог для очищения своего слуги употребил огонь. Затем последовало, после того, как он смиренно исповедал, что он не прав, и тогда пришло очищение. А после очищения затем пришло поручение. Видите, вот в чем дело. Некоторые из нас пытаются получить поручение до того, как мы очистимся. Понимаете? Мы скажем, «Ну, я буду следовать этому». Мы должны следовать за Богом. Те ангелы делали одно — жили в присутствии Бога, смиренные, почтительные и в действии перед Богом. Затем следующее — поручение. После признания и очищения именно тогда чистый Исаия воскликнул: «Вот я, пошли меня». О, брат, сестра, если когда и было время, что Исаиям стоило бы прийти в Дом Божий для очищения, если когда и было время, что члену церкви стоило бы действительно прийти и исповедать свои грехи, если когда и было время для отступившего, только подумайте, в ночь, когда был сожжен Содом, интересно, сколько людей ушло с проповеди тех ангелов? Интересно, сколько людей не обеспокоились в достаточной мере, чтобы послушать их голос? И в ту же ночь они погибли, и никогда уже не будут существовать, только их наказание в аду. Как было в дни Ноя? Сколько людей смеялось над ним и насмехалось над ним, и приходили туда просто, чтобы услышать его, скажем, «Мы пойдем и послушаем, как старый чудак опять ругается, просто чтобы немного развлечься». Поднимаются, уходят, не хотели даже слушать его проповедь, всевозможные вещи. И они погибли под судами, которые он проповедовал. Амос, тот незаметный проповедник, знавший из ниоткуда, пророк, помазание, пришел и посмотрел вниз на Самарию того времени. Его лысая голова блестела, его седая борода, когда он шел по холму. Он посмотрел вниз, те святые его очи щурились, когда он смотрел на тот город. Не так, как туристы, съезжавшиеся со всего мира. Потому что священники, они все грешили, а лжепророки им говорили, что все нормально. Он пришел туда, не имея никакого содействия для своей евангелизации. Он пришел туда без ничего и закричал. И он сказал, «Тот самый Бог, которому вы, как утверждаете, служите, уничтожит вас». И я говорю, «Так говорит Господь, Бог, которому Америка заявляет, что служит, уничтожит ее». Воспринимайте это как хотите. Что нам нужно? Склониться у алтаря, Исаия. И Бог сказал, «Кто пойдет для меня?» Исаия сказал, «Вот я, пошли меня». Мне вспоминается та песня. Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» спросил глаз Бога. Он сказал, «Вот я, Господь, пошли меня». Сперва ему нужно было смириться и очиститься, и подготовиться, подобно как мы видели готового слугу. Посмотрите на Озию, как он подготовился, но он сорвался. Не возлагайте, вы скажете, «Ну вот, я знаю, что доктор такой-то порядочный человек, я знаю брата такого-то, может, они такие, но не смотрите на это, поднимите глаза сюда, понимаете, вот путь». У Бога есть приготовленный путь. Как он его приготовил? В день Пятидесятницы Петр сказал им, что делать. Он выписал им рецепт, и он всегда оставался таким же. Не вмешивайтесь в него, вы убьете своего пациента. Они сказали, что нам сделать, чтобы спастись? Он сказал, покайтесь каждый из вас, креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения грехов, и вы получите дар Духа Святого, ибо обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого призовет Господь наш Бог. Это сегодня прямо здесь. Если Бог еще призывает, вот рецепт. Можно по-прежнему получить того же Святого Духа, которого получали там. Именно сегодня вечером вы можете получить то же самое. Просто проследуйте до самого конца. Это все, что вам нужно сделать. Да, тогда вы сможете сказать, «Уголек коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня». «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал, «Вот я, Господь, пошли меня». Давайте это споем. «Говорит».
Господь, поспешу Тебе ответить я, говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня.
Послушай-ка, брат,
миллионы грешных погибают. Слышишь ли ты их скорбящий глаз? Брат, Господь спасать их призывает. Отвечай, вот я иду тотчас. Говори, мой Господь, поспешу Тебе ответить я, говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня.
Давайте склоним свои головы.
Стал он чист от пламени огня. Кто пойдет для нас, спросил глаз Бога. Он сказал, вот я, Господь, пошли меня.
Хотите ли вы быть смиренными и очиститься?
Говори, мой Господь, поспешу Тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня.
Пока они сейчас играют, есть ли здесь сегодня вечером один Исаия или сто таких, кто желает пойти, желает Божьего очищения в своей жизни? Вы, не знающие Христа как своего Спасителя, вы сейчас приглашаетесь к алтарю. Если Он говорит к вашему сердцу, я не слишком-то полагаюсь на убеждение. Я считаю, Святой Дух сам убеждает. Но если вы здесь, и вы без Христа, теперь запомните, в судный день вы ответите за то, что вы сделаете сегодня вечером с этим. Понимаете? Теперь, если вы желаете прийти, я здесь для того, чтобы помолиться с вами. Во имя Христа я предлагаю вам возможность прийти, взыскать Бога, и вы сможете успешно найти Его. Молодежь, старики, средний возраст, члены церкви, кто бы вы ни были, если Божий огонь через Святого Духа не очистил вас в вашем сердце, да так, чтобы вы верили каждому слову этой Библии, и Христос является живым свидетелем вашего в сердце вашем, что Он воскрес из мертвых, то я приглашаю вас к алтарю. Пройдите сюда и позвольте нам помолиться вместе с вами. Веря, что все вы в таком случае на основании вашего поступка, что вы спасетесь. Потом, есть ли здесь отступивший, который хотел бы прийти? Я прошу вас, как слуга Христов, пожалуйста, пройдите сюда и позвольте нам помолиться с вами. Я не говорю, что Он примет вас обратно. Я верю, что Он примет. Вы придете сейчас, попытаетесь? Если Он говорит к вам, придите. Те, кто без крещения Святым Духом, полагаю, здесь нет ни одного, кто не отступивший. Следовательно, за каждого, должно быть, молились. Христиане и те, за кого молились, значит, и потом, если за вас молились, и вы не имеете крещения, и вы хотели бы, чтобы Бог дал его вам, то сейчас это ваша возможность. Вот один мужчина здесь, не имеющий его. Благословенно будь его смиренное сердце. Я верю, это еще один Исаия. Тогда поднимите сейчас головы. Здесь у алтаря склонился один мужчина. Тот, который, я верю, является Исаией. Он сейчас здесь. Вы верите, что он здесь? Я вам сейчас расскажу, что вы сделали. Вы совершили самое ужасное, что вы когда-либо делали. 200 или 300 человек отсюда следовало бы быть у алтаря. Позвольте показать вам во имя Господа, что я прав в том, что говорю. Смотрите, кто-нибудь из присутствующих здесь людей, молитесь. Вот здесь сидит одна леди в белом плаще. Небольшой белый жакет смотрит прямо на меня. Я не могу... Она христианка, но она молится о какой-то немощи. У нее артрит. Вы верите, что Бог сможет сделать вас здоровой, исцелить вас? Тогда получите это. У следующего человека, сидящего там рядом с вами, что-то не в порядке с ушами. Вы верите, сэр, что Бог может исцелить вашу ушную болезнь и сделать вас здоровым? Да. Поднимите свою руку, если вы верите. Сейчас, пожалуйста, будьте почтительны, всего минутку. Мужчина непосредственно рядом с ним страдает от болезни сердца. Вы верите, что Бог может исцелить вас, сэр, от болезни сердца? Я вас не знаю, вы мне не знакомы, верно? Вы незнакомец. Что ж, послушайте, если Бог расскажет мне, кто вы, поможет ли это вам? Вам хорошо меня слышно? Вас звать мистер Блэквуд. Вы верите, что он может рассказать мне, откуда вы? Вы из Ривербенка, Калифорния. Если это верно, поднимитесь на ноги. Я никогда в жизни не видел его. Хорошо. Благословит вас Бог, сэр. Ваша вера сделала вас здоровым. У той леди, сидящей вон там сразу за вами, болезнь нервов. Вы хотите исцелиться от своей нервозности? Поднимите руку, если хотите. Возложите на нее руку, мистер, чтобы она исцелилась. У леди, сидящей сейчас рядом с вами, сахарный диабет в красном платье. Она хочет, чтобы за нее тоже помолились. Понимаете? Она хочет, чтобы за нее помолились. Имейте веру. Вот леди, которая сидит далеко сзади, вот здесь. Она готовится к операции. Если бы только она могла... О, Боже! У нее опущение матки. Ее звать мисс Максвелл. Верьте. Встаньте, примите свое исцеление, миссис. У вас нет молитвенной карточки, не так ли? У вас нету молитвенной карточки? Ладно, она вам не нужна. Поднимите руку, если это так. Я вас не знаю. Если это верно, помашите рукой. Мы не знакомы друг с другом. Помашите вот так рукой. Чего она коснулась? Она коснулась не меня. Мистер Стюарт, вы тоже хотели бы исцелиться? Нервозность? И верите, что Бог сделает вас здоровым? Я с вами не знаком, но это то, кто вы есть, и вы страдаете от нервозности. Вам едва удается держать себя в руках. Поднимитесь на ноги и примите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Вот леди, которая сидит там сзади за вами. У нее тоже нервозность. У нее что-то не то с мускулами в ее теле. Она упустит это, и... Миссис Ньюэлл, встаньте, если это ваша фамилия, и это то, кто вы есть. Верьте. Вы верите? Конечно, прямо вот здесь сидит одна леди, у нее болезнь сердца и высокое давление крови. Вы этому верите? Правильно, сестра. Встаньте, если это так. Леди, сидящая там за вами, у нее что-то в груди. Если это так, встаньте. Скажите той леди рядом с ней, у нее на лице наросты, такие как бы опухоли. Если она хочет, чтобы это было исцелено, скажите ей подняться и принять это. У этого алтаря сейчас следовало бы находиться целой группе из вас, ищущих Духа Святого. Это так говорит Господь. Понимаете, что я подразумеваю? Я сделаю этот призыв еще раз. Это подтверждение того, что я говорю вам истину. Бог говорит присутствующим здесь людям, а вы чуть сомневаетесь. Будете ли вы достаточно честны, чтобы поднять руку, сказать: «Да, брат Бранхам, я всегда был немного колеблющимся. Я хочу больше Божьего. Я знаю, что есть то, чего мне здесь недостает, и должен был бы иметь, когда я исповедовал крещение Духом Святым». Поднимите свою руку. Вы поднимете? Просто будьте честны сами с собой. Дух Святой никогда не ошибается. Почему бы вам тогда не прийти и не убрать то сомнение? Придите.
Поспешу. Говорит мой Господь.
Вот так.
Поспешу тебе ответить я.
Видите, я не говорю вам ничего неверного, друзья. Это Святой Дух зовет. Здесь сотни таких, если вы считаете меня пророком. Теперь помните, я говорю вам во имя Господа. Вас обманывали. Поднимайтесь.
Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. Кто пойдет для нас? Спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я, Господь, пошли меня».
А вы скажете то же самое? Тогда поднимайтесь, поднимите свои руки.
Говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори.
Что он делает? Тогда ответьте ему, если он говорит. Если где-то есть какое-то малое сомнение, вы сейчас не уверены в этом, не рискуйте.
Господь, пошли меня, говори.
Он говорит: подходите.
Мой Господь, поспешу тебе.
Так вот, друзья, я не склонен к фанатизму. Я не склонен к тому, чтобы говорить что-то ошибочное. Я чувствую побуждение на что-то, когда я говорю, что я буду делать.
Мой Господь, я готов, Господь.
Вы скажете: что скажут об этом люди? Главное то, что скажет об этом Бог. Вот что.
Пошли меня, говори.
Верно.
Поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня. Миллионы грешных погибают. Слышишь ли ты скорбящий глаз? Брат Господь спасать и призывает. Отвечай, вот я, пошли меня. Говори.
Теперь каждый из присутствующих здесь, мы хотим также подготовиться к завтрашнему большому служению исцеления. И я хочу, чтобы каждый из вас, служители, подошел к этим людям, ищущим Духа Святого, не просто остановиться на 5 минут. Оставайтесь там до тех пор, пока... Как долго? Пока придет Святой Дух.
Мой Господь, я готов.
Теперь пусть сейчас люди в собрании возложат свои руки на кого-нибудь. Просто возложите свои руки друг на друга. На кого-нибудь. Те, кто будет молиться. Это представляет этих людей вот здесь.
Мой Господь.
В проходах сейчас все заполнено. У алтаря все заполнено. Тут около 150-200 человек.
Мой Господь, я готов, Господь,
Начинайте сейчас молиться. Господь, пошли меня.
Говори, мой Господь.
Господь, пошли меня. Господь, исцели их во имя Иисуса Христа. Господь, даруй это. О Боже, удовлетвори молитвы этих. Не расслабляйтесь, а оставайтесь прямо там, пока оно не произойдет. Оставайтесь, пока не услышите Божий зов. Держитесь, пока серафимы не поколеблют вас. Дух Святой возьмет с Божьего жертвенника уголек в огне, положит его вам на уста.
Говорит.